Харибол, дорогие друзья, я немножко волнуюсь, потому что это мой первый вебинар. Я начну с того, что хочу всех вас очень поблагодарить за то, что вы откликнулись на наше приглашение, присоединились к нашему вебинару. Это первый такой вебинар именно с сайта Haribol.ru. Я занимаюсь этим сайтом, его информационным наполнением. Перед тем, как я начну говорить, немножко таких объявлений. Значит, у нас действует правило, во всех наших вебинарах такое правило, что мы не разрешаем никакой рекламы. Естественно, в первую очередь это касается рекламы каких-либо духовных направлений. Ну, почему такое правило? Мы устраиваем эти вебинары для того, чтобы поделиться с вами какой-то информацией, каким-то знанием, которое мы считаем очень важным и ценным. И это просто вопрос приличия. Да, это вопрос этики, что когда вы, например, приходите на какое-то духовное событие, то предполагается, что вы пришли послушать, а не рассказать что-то свое, что вы знаете. Если вы хотите поделиться тем, что вы считаете ценным, то логично будет организовать свой собственный вебинар или, если это не интернет-событие, то снять свое собственное время в каком-то зале, да, и рассказать, пригласить желающих, рассказать им то, что вы считаете нужным им рассказать. А на наших мероприятиях, если будет какая-то реклама, например, вы будете писать в чате, что вот я прочитал такую интересную книжку и хочу с вами поделиться этим, то таких участников я буду банить, поэтому, пожалуйста, этого не делайте. И еще одну вещь я хочу вам сказать перед тем, как, опять же, начну по теме сегодняшнего вебинара. Ну, во-первых, прежде всего, я хочу выразить свое почтение моему духовному учителю и всем его предшественникам в цепи ученической преемственности. Потому что все, что я вам сегодня буду говорить, я смогу вам рассказать только благодаря ему, благодаря им, благодаря их милости. И еще я должен вам сказать о таком моменте, как информационная безопасность. Непосредственно это не относится к теме нашего сегодняшнего вебинара, но это очень важная тема, о которой, я считаю, я должен вам рассказать. Обратить особое внимание. Информационная безопасность. Мы сейчас живем в такое время, которое, в общем-то, сильно отличается уже от того времени, которое было, допустим, ну, даже 15 лет назад. Оно отличается тем, что всевозможная информация, огромное ее количество, стало очень легко доступной. И тема информационной безопасности встала с особенной остротой. И значительную часть этого вопроса занимает такая тема, как интернет-безопасность. Поскольку интернет – это сейчас основное вместилище самой легко доступной информации. Поэтому несколько таких советов, если вы хотите успешно заниматься духовной практикой, вам нужно это обязательно знать. Вообще, в любом случае, когда вы получаете любую информацию, всегда есть смысл задуматься о том, каков мотив человека, который старается мне эту информацию сообщить. И особенно это касается духовных вопросов. Если вы получаете информацию, которая касается каких-то духовных вопросов, духовной жизни и так далее, то вам нужно особенно внимательно следить, обращать внимание на то, каков мотив этого человека. Вам нужно постоянно задаваться этим вопросом. Вот я вам сейчас что-то говорю, и у вас в голове должен быть этот вопрос. А что он хочет? Да? Ну, чего я хочу достичь тем, что я вам что-то говорю? Правильно? Это же совершенно логичный вопрос. Каждый из вас будет решать этот вопрос сам для себя. Потому что я вам могу сказать, что я руководствуюсь тем-то и тем-то, да? Но следующий вопрос, который неизбежно за этим возникает, это правду ли я говорю, правильно? Поэтому то, что я вам что-то говорю, это еще вопросы не решает. Вы должны решить этот вопрос самостоятельно. Каковы последствия того, что вы будете слушать человека, который на самом деле не настолько уж чист в своих мотивах, чьи мотивы загрязнены всевозможными материальными вещами, да, материальными соображениями, материальными мотивами. Например, желание возвысить себя, желание возвысить себя таким образом, что я отстаиваю честь, так называемую честь организации или группы, к которой я принадлежу. Правильно? Такое тоже случается. Например, я принадлежу к данной группе, к данной церкви, к данному направлению мысли, которое утверждает вот это. Поэтому если я слышу что-то другое, то это бьет по моему самолюбию. Что-то, что отличается от того, что учит моя группа или моя организация, мое направление. Поэтому я начинаю критиковать то, что говорят другие. Иногда эта критика бывает очень жесткая, достаточно грубая, иногда очень такая тонкая, да, как говорится, иезуитская. И вам всегда нужно стараться это увидеть. Каков мотив человека, который вам что-то говорит? Если вы пойдете в интернет, если среди вас есть любители интернет-поиска, и начнете, как это сейчас говорят, гуглить или яндексить, я не знаю, как это правильно теперь сказать, какие сейчас слова употребляют, то есть вы начнете заниматься интернет-поиском по разным словам, то вы найдете огромное количество разных статей, сообщений самых разных людей на самых разных сайтах. Если вы начнете все это читать, то практически 100% вероятность того, что вы сразу же наткнетесь на всевозможные оскорбительные писания, скажем так. Да? То, что люди пишут. Оскорбительные по отношению к истине. Почему? Ну, потому что сейчас такое время. Сейчас истина представлена в небольшом объеме, а всевозможные ее искажения, всевозможные оскорбления представлены в большом объеме. Поэтому я хочу вас заранее предупредить, пожалуйста, если вы любители интернет-поиска, будьте очень осторожны, очень хорошо слушайте Господа в своем сердце. Потому что если вы по неосторожности начнете читать всевозможные оскорбительные вещи, которые пишут разные люди, то вы очень сильно загрязните свое сознание. И это повредит вашей духовной жизни. Вот вы сейчас слушаете меня, если вам Господь говорит в сердце, да, ты можешь его слушать, все в порядке, значит, вы продолжаете меня слушать. Если же вы слушаете кого-то что-то, читаете что-то, какого-то автора, и Господь вам говорит из сердца, что что-то здесь не то, это что-то нехорошее, неправильное, то прислушайтесь к Господу и просто не читайте это, не слушайте это. Единственная защита в конечном счете – это Господь в вашем сердце. Все, я больше не буду на эту тему. Если возникнут вопросы, пожалуйста, сможете их задать. А я перейду непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара. Медитация. Кто не успел познакомиться с информацией о медитации на нашем сайте, и те, кто считает, что они ничего не знают о том, что мы собираемся им рассказать о медитации, как о теории, так и о практике. Я предполагаю, что такие люди есть. И даже если вы считаете, что вы знакомы с нашей практикой и с нашей теорией медитации, то все равно я должен буду об этом рассказать. Поэтому если вы считаете, что вы это будете слушать не первый раз, а может быть даже 10-й раз, не расстраивайтесь. Это никогда не вредно услышать еще раз, и еще раз, и еще раз. И вы, может быть, обнаружите, что вы услышали что-то, чего вы никогда не слышали. В дальнейшем я планирую делать вебинары на самые разные темы, если у нас все пойдет хорошо. И также на нашем сайте haribol.ru достаточно много информации. Ну, об этом я скажу позже. Итак, перейдем к теме. Медитация. Откуда вся наша информация? То, что я вам сегодня собираюсь рассказать, то, что я стараюсь вам представить на сайте haribol.ru, это знание, которое содержится в ведических священных писаниях. То есть то, что я вам говорю, это не то, что я придумал, и не что-то, что снизошло на меня однажды, да, как иногда можно услышать, что такой-то учитель, скажем, медитировал на вершине горы, и его осенило, ему пришло такое-то знание. Это не совсем тот способ, которым получают духовное знание. Истинное духовное знание уже доступно, оно содержится в ведических священных писаниях. И если кто-то говорит, что на меня что-то снизошло, то прежде чем поверить тому, что это истина, то, что на него снизошло, нужно проверить это по уже имеющимся источникам, а именно по ведическим священным писаниям. Мы принадлежим к цепи ученической преемственности, и знания мы получаем от своих духовных учителей, а также из ведических священных писаний, которые признаны нашими духовными учителями. И вообще говоря, эти священные писания признаны всей многовековой, тысячелетней духовной традицией. Да? Но я не очень люблю употреблять это слово «традиция», потому что под ней можно понимать все, что угодно. Я говорю цепь ученической преемственности. Но если вы, например, поедете в Индию, то очень редко, наверное, вы там встретите человека, который скажет: ну, веды, я ничего не имею общего с ведами, меня они не интересуют. Это кто-то там написал какие-то нестоящие внимания рассказы, да? Нет, там к ведам относятся с большим уважением. Но в нашей западной цивилизации вы довольно часто можете встретить такого атеистичного человека, который скажет: да, веды там, Библия, это все какие-то очень древние рассказы, которые там, ничего в них стоящего нет. Нет, в Индии, в общем-то, еще существует традиция почтения к священным писаниям, насколько я понимаю. И это правильно, потому что об этом говорят великие духовные учители, а в Индии традиционно с почтением относятся к духовным учителям. Сейчас, конечно, есть очень много людей, которые выдают себя за духовных учителей, и люди в Индии относятся с уважением и к ним, хотя на самом деле они такого уважения не заслуживают, поскольку говорят всевозможный вздор. Но для того, чтобы отличить истину от вздора, опять же, необходимо самому развивать духовное видение. Итак, что такое медитация? Слово «медитация» в переводе с латыни означает «сосредоточение». То есть понятно, что в этом смысле можно сказать, что любой человек, который на чем-то сосредоточен, он медитирует. Например, кто-то очень хочет заработать деньги и постоянно думает о деньгах, постоянно думает о том, как их заработать. Можно сказать, что такой человек медитирует на деньги. Или мать постоянно думает о своем ребенке, который ушел гулять и долго не приходит. Она думает, где он, что с ним. И все ее мысли заняты именно ребенком. Можно сказать, что такая мать медитирует на своего ребенка. Обычно, когда говорят о практике медитации, что люди сразу же думают? Ну, во-первых, если вы спросите, да, первого встречного, что такое медитация, что он вам скажет? Очень часто вы можете услышать, что ну, это такая практика, с помощью которой можно успокоить ум, научиться переносить стрессы, да, избавляться от стрессов. Или же это такая практика, которая может помочь развить способность к сосредоточению. Особенно этим интересуются студенты. Они думают, как же мне улучшить свою учебу. И некоторые из них начинают интересоваться медитацией, потому что они слышали, что вот медитация может этому помочь. Или кто-то, может быть, слышал от какого-нибудь врача, что медитация – это такая хорошая практика, которая может помочь вам успокоиться, и от этого у вас улучшится здоровье. Либо нормализуется кровяное давление, либо улучшится сон, либо что угодно в этом смысле. Вот что такое медитация, да, в представлении одной группы людей. Вторая группа людей, возможно, считают, они слышали, что это какая-то особая такая духовная практика, когда человек садится, погружается в себя и старается освободить ум от всех мыслей. Да, сделать так, чтобы в уме не было никаких мыслей. Я неоднократно встречался с таким представлением о медитации. Но мне всегда было непонятно, чего же они пытаются достичь таким образом, чтобы не было никаких мыслей. Но я, видимо, недостаточно беседовал с такими людьми, потому что иначе я бы их расспросил, а что же происходит тогда, когда нет никаких мыслей? Ну, или они видят какой-то свет, или у них начинаются какие-то мистические опыты. И это подводит нас как бы к третьему представлению о медитации, что это некая практика, которая может помочь человеку получить мистический опыт. Что бы люди под этим не понимали, да, каждый это понимает по-своему, но, в общем, есть некий такой консенсус в том, что такое мистические опыты. Да, некоторые люди начинают интересоваться медитацией, потому что они хотят этих мистических опытов. То есть какое-то необычное видение, которое мы вот в обычной жизни не имеем. Значит, сесть, погрузиться в медитацию и начать видеть, ну я не знаю что там, каких-то существ, которые вокруг нас, или еще какие-то картины внутри, да, в нашем сознании. Вот это то, что помогает нам достичь медитации. Или же еще какой-то необычный внутренний опыт, какое-то трансовое состояние, что-то такое. Так вот, все эти практики, в которых человек стремится к такого рода целям, и при этом эта практика, собственно, и предназначена для получения такого рода результатов, да? Это на самом деле не медитация. Не настоящая медитация в духовном смысле, в духовном понимании. Потому что, как я уже сказал, медитацией можно назвать любое сосредоточение. Но существует конкретно духовная медитация, которая и есть истинная медитация. Так что же на самом деле духовно? Дело в том, что так называемые мистические опыты, на самом деле не духовны. Пусть это что-то необычное, то, с чем мы не сталкиваемся как бы в нашем обычном сознании, все равно это не обязательно духовно. Нужно понимать разницу между тем, что духовно, и тем, что относится по-прежнему к сфере материального мира. Потому что вы наверняка знаете, скорее всего знаете, что вот этот наш мир, который мы видим своими глазами, как бы средний человек, скажем так, видит, потому что у людей, в общем-то, могут быть самые разные видения. Один что-то видит и думает, что это совершенно естественно, и все это видят, а оказывается, что на самом деле очень немногие это видят. Это как бы целая отдельная тема. То есть возьмем среднего человека со средним восприятием, со средней силой чувств, некой усредненной. Хотя, опять же, возникает вопрос, существует ли такое, как усредненное восприятие чувств. Ну, допустим, что существует. Так вот, такой человек воспринимает наш окружающий мир, и ему кажется, что это все, а на самом деле есть еще гораздо больше. То есть вокруг нас присутствуют всевозможные существа, которых мы не видим. Не видим. В нашем обычном восприятии. И часто этих существ называют духами. Духи. Дух означает как бы бесплотный, да? Невидимый. Но есть люди, которые их видят. И есть люди, которые стараются развить, либо уже развили способность видеть этих существ.
Но эти существа, они не находятся в духовном мире. Они находятся в тонкоматериальном мире. Существует грубая материя, а также существует тонкая материя. Ведические писания говорят о том, что грубая материя состоит из пяти элементов или стихий. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Пять. Пять стихий грубых. Они соответствуют пяти пальцам на нашей руке. Да, например, большой палец символизирует эфир. Такой элемент. Эфир – это самый тонкий из грубых элементов. Его глазами не увидишь, но его можно, например, зафиксировать приборами, его проявления. Да, так называемое эфирное тело. Я не буду сейчас в это вдаваться. Значит, это грубая материя, пять элементов. И тонкая материя состоит из трех элементов. Это ум, разум и ложное эго. Или на санскрите манас, будхи и аханкара. Каждый из нас является духовным существом. Так вот, дух – это что-то третье. Это и не тонкая материя, и не грубая материя. Но те люди, у которых нет духовного понимания, они могут спутать дух с тонкой материей. Почему? Потому что и то, и другое невидимо, неосязаемо, да? Но в то же время это совершенно разные категории. Дух отличается от ума, разума и ложного эго. Каждый из нас является частицей духа, да, или частицей общей духовной энергии. Вы духовное существо или духовная душа, которая покрыта двумя материальными оболочками. Тонкой оболочкой, ум, разум и ложное эго, и грубой оболочкой, грубым материальным телом. А вот эти существа, которые невидимы, которые вокруг нас, у них нет грубой оболочки, у них есть только тонкая. Но тем не менее, они все равно находятся в материальном мире, и они покрыты материальным телом. Ну, это как если представить себе, что вот ходят люди, и все они носят нижнюю одежду и верхнюю одежду. Да? Это вот как мы, которые также находимся в грубых телах. А кто-то вышел на улицу и не надел верхнюю одежду, а только в нижней, да, идет в майке и трусах. Вот это будет как дух, да, у него только тонкая оболочка, грубой нет. То есть, если кто-то погружается в так называемую медитацию и начинает видеть этих существ, которые там проходят сквозь стены и так далее, это не значит, что он видит дух, да, духовную энергию. Он видит духов, то есть он видит тонкую материальную энергию. Нужно отличать одно от другого. Четко понимать разницу. И тоже касается всех остальных так называемых духовных опытов, да, которые люди могут получать в этой медитации. То есть всевозможные эти видения. Ну, это как во сне, понимаете? Что такое сон? Сон – это когда вы не сознаете свое грубое материальное тело. А вам кажется, что вы в каком-то другом теле. Да, то есть вы сознаете свое тонкое тело. Это форма вашего тонкого тела, которое вы сознаете во сне. То есть вам кажется, что вы где-то идете, что-то с вами происходит, а потом вы просыпаетесь и думаете, боже мой, это был всего лишь сон, это было не настоящее. Так вот. Это правда, что это было не настоящее, но во сне вам казалось, что это что-то очень настоящее, и вы пытались решить эту проблему, и не могли ничего с этим поделать, а потом проснулись и поняли, что проблемы на самом деле никакой нет, и ее никогда и не было. Это связано также с немножко другой темой, а вот то, что мы видим сейчас, когда мы бодрствуем, это все настоящее или нет, да? Это тоже не настоящее, но это отдельная тема, поэтому я не буду сейчас этого касаться. Значит, скажу лишь кратко, что настоящее – это жизнь нас как души. Вот это настоящее. И настоящая духовная медитация относится именно к жизни каждого из нас как чистой духовной души, духовного существа. Что отличает настоящую духовную медитацию от любой другой так называемой медитации? Это объект сосредоточения, объект. То есть важен не только метод, не только то, как вы это делаете, а то, на что вы стараетесь сосредоточить, на чем вы стараетесь сосредоточить свое внимание. Объект медитации. Объектом духовной медитации является дух. Да? Духовная энергия. Что такое дух? Что такое духовная энергия? Совокупная духовная энергия или абсолютное целое – это, можно сказать, духовный мир. И духовный мир построен таким образом, что главное место занимает верховный дух или верховная душа, или Бог, личность, верховная личность. Люди, которые воспринимают безличный аспект в первую очередь, безличный духовный аспект, они называют верховный дух абсолютом, ну и другие подобные слова могут использовать, которые характеризуют его с безличной точки зрения. Какие могут быть слова? Ну, вы можете написать в чате, да, помочь мне. Как называют Бога люди, которые в первую очередь обращают внимание на его безличный аспект? Значит, абсолют, ну, некоторые говорят мировой разум, да, мировая душа. Некоторые говорят, что это невыразимо, это невозможно выразить словами, это нечто. Вот мне подсказывают высший разум, атман или брахман, тоже такое слово используют, брахман. Если кто-то знаком с писаниями Кастанеды, наверное, помнит такое слово «нагуаль», да? Самые разные слова могут использовать для того, чтобы обозначить вот это что-то высшее, невыразимое. Но на самом деле и веды признают, что да, верховный дух имеет безличный аспект, который существует в виде сияния, или его еще называют «океан света». Океан безличного сияния, который всепроникающий, который нематериален, который воспринимаем только теми, кто развил соответствующую способность. Это достаточно редкая способность проникать своим восприятием в эту сферу, да? Как бы так сказать, к окраинам духовного мира. Да? Мы сейчас находимся в материальном мире, он за пределами духовного мира, а это уже окраина духовного мира, вот этот океан света. Но этот океан света – это не последнее слово в абсолютной истине, потому что океан духовного сияния отделяет материальный мир от духовного мира, который полон форм, он полон разнообразия. Но это формы духовные, не материальные. А в океане света нет никаких форм. Он как бы такой слитный, единый. Опять же, это отдельная тема, о которой мы сможем подробнее поговорить в будущем. Опыт погружения в этот океан брахмана, безличный брахман. Но заключение вед состоит в том, что Бог в конечном счете личность. И этот океан света, это сияние исходит от тела, трансцендентного тела верховной личности. А поскольку Бог – личность, что значит, что Он – личность? Ну, вы все понимаете, что это значит, что вы – личность, да? Вы – личность, вы осознаете себя, я существую. Это называется самосознание, самосознание, да? Неотъемлемая часть личности – это самосознание. Я существую. И точно так же Бог является личностью. Он полностью сознает все существующее сознает себя, всех нас, и каждая личность обладает атрибутами. Какие атрибуты у личности? Ну, во-первых, это имя, затем это форма или облик, это второе, и третье это деятельность. В принципе, как бы из философии известно, что любой объект обладает этими атрибутами. А если что-то является объектом, оно обязательно обладает этими атрибутами. А именно, объект как-то называется, это раз. Затем, объект обладает какой-то формой, это два. И третье, объекту присуща какая-то деятельность, это три. То есть, какие-то проявления, да, существования этого объекта. Например, камень лежит, машина едет и так далее. В этом смысле безличный брахман объектом не является, с философской точки зрения, потому что ему не присуща форма. Поэтому очень трудно понять, что это такое, да, и недаром те, кто имеет какой-то опыт безличного брахмана, они говорят, ну, это невыразимо, это невозможно передать словами и так далее. А кто такая личность Бога, это можно передать словами? Это можно передать словами, но это очень легко спутать, потому что у нас есть опыт материального мира, и мы думаем, ну, я знаю личности в материальном мире, и поэтому, если мне говорят, что Бог – личность, я начинаю думать, ну, значит, Он обладает такими же качествами, как личности, которых я знаю в этом мире. И в этом есть опасность, потому что на самом деле мы применяем к Богу те же слова, но на самом деле, значит, они совершенно другое. Например, мы знаем, что все наши формы временны, да? Мы находимся в этих телах, и я могу сказать, что моя форма в материальном мире – это мое тело, но мое тело временно, а тело Бога вечно. Оно не подвержено действию времени, оно полностью духовно, духовная форма. То есть существуют материальные формы и существуют духовные формы. Своими глазами, материальными, мы можем видеть только материальную форму. И каким же образом нам сосредоточить свое внимание на Боге таким образом? То есть, как нам медитировать духовно? Для этого Бог помогает нам таким образом, что Он нисходит в этот материальный мир и как бы воплощает себя в материальной энергии. То есть он проявляет себя в этом мире в таком виде, который доступен нашему восприятию. Опять же, помните, я сейчас говорю не то, что я придумал, а то, что говорится в священных писаниях. Все, что, все утверждения, которые я вот делаю на протяжении своего рассказа, они все подтверждаются священными писаниями. Вы можете найти эти подтверждения. И, может быть, со временем я как бы добавлю к этому рассказу все подтверждения из священных писаний. Но пока просто примите это от меня как данность, да, то, что я говорю. Что Бог воплощается в материальном мире. И как бы первое, что Он делает, это Он приходит в этот мир в виде трансцендентного звука. Звука. Звук – это, опять же, веды говорят, что это самый тонкий объект чувств. Самый тонкий. Он соответствует самому тонкому элементу эфир. Звук распространяется в эфире. Да, может быть, нам, людям, которые имеют современное образование, трудно как-то, ну, воспринять эту истину, потому что мы-то всегда считали, что звук, он распространяется в воздухе, да, или в плотной среде, да, должно что-то колебаться. Но на самом деле ведические писания говорят, что звук распространяется в эфире. Это самый тонкий элемент. И первое, как вы можете воспринять Бога в этом мире, это через звук Его имени. Он называется трансцендентный звук. Говорится, что этот звук нисходит непосредственно из духовного мира. И передается он через уста представителей Бога, настоящих духовных учителей. Да? Настоящий духовный учитель передает этот звук. И вы можете таким образом его получить. Как только вы его получили, например, я его получил. И вы его тоже получили. Вы например, слышали перед нашим вебинаром, как мой духовный учитель поет имена Бога. Таким образом, трансцендентный звук вошел в ваши уши. Бог в виде звука своего имени вошел в ваши уши и остался в вашем сердце, понимаете? И вы теперь можете сами воспроизвести этот звук. Вы можете передать этот звук кому-то другому, и он тоже его получит. Если ваше сердце не загрязнено демоничным сознанием, вы можете быть несовершенны, да? То есть у вас еще могут быть всевозможные материальные желания и так далее, но если у вас нет зависти к Богу, такой откровенной зависти, которая заставляет вас вести себя демонично, то вы в состоянии воспроизвести этот звук и передать его другим людям. То есть вы можете дать Бога другим теперь. Поэтому если вы будете повторять имена Бога или другие духовные звуки, такие как Хари Бол, имена Бога, Гопала, Говинда, Рама, Мадана, Мохана, то вы можете помочь другим, потому что вы таким образом дадите им Бога, и они, услышав эти звуки, немножко очистятся. Понимаете? И это приведет к тому, что они и дальше будут попадать в такие ситуации, когда они будут слышать имена Бога. То есть, возвращаюсь к теме. Бог нисходит в этот материальный мир в виде своих имен, в виде трансцендентных звуков. И мы учим именно медитации на звук имени Бога. Это называется мантра-медитация. Почему мы этому учим? Потому что именно этому учат духовные учители в нашей цепи ученической преемственности, которая начинается с самого Бога. Да, ее можно проследить таким образом до самого Господа. А также этому учил Господь Чайтанья. Я вам сейчас хочу немножко рассказать о том, кто такой Чайтанья. Пожалуйста, поставьте, например, что угодно. Поставьте, например, звездочку, если вы не знаете о Чайтанье. Или если вы практически ничего не знаете о Чайтанье. Кто такой Чайтанья? Чайтанья Махапрабху. А я буду, пока вы ставите, я смотрю, нету ни одной звездочки. О, появились звездочки. Я вам сейчас расскажу о Чайтанье. Вы действительно не знаете, или вы такие смиренные, что вы говорите, что вы ничего не знаете? Значит, Чайтанья Махапрабху известен в истории. Это историческая личность. Он явился в Индии 500 лет назад. 1486 год. И если вы захотите узнать о Чайтанье из материальных источников, вы легко сможете найти информацию. Чайтанья Махапрабху, да-да-да. Как они там пишут, настоящее имя Вишвамбхара. Вот они так отличают настоящие имена от ненастоящих имен, понимаете? Какое имя настоящее, какое ненастоящее. Значит, при рождении он получил имя Вишвамбхара. Это правда. Пишут, религиозный проповедник, реформатор индуизма и так далее. Кто такой на самом деле Чайтанья Махапрабху, об этом говорят наши духовные учители. Чайтанья Махапрабху – это последнее по времени, ближайшее к нам воплощение Бога в материальном мире. То есть, вам это может казаться невероятным, верите вы, не верите вы. Я вам говорю то, что говорю. Чайтанья Махапрабху – это сам Бог, который не зашел в материальный мир. Значит, Бог не только нисходит в виде своего имени, трансцендентного звука, Бог нисходит также в виде священных писаний, это тоже воплощение Бога в материальном мире, священные писания, слова Бога. Да. Бог нисходит в виде своего изображения, это называется арчавиграха. Изображение может быть картина, может быть скульптурное изображение. Да? Это отдельная тема, об этом можно тоже будет поговорить в другой раз. Но это тоже то, как является Бог в материальном мире. Это называется божество. А также время от времени Бог воплощается в этом материальном мире. Это называется воплощение. Да? Наверняка вы все знакомы с немножко сознанием, кто-то больше, кто-то меньше, сознанием о реинкарнации. То есть вы, по крайней мере, имеете, наверное, представление о том, что мы воплощаемся. Да? Мы приходим в этот мир и воплощаемся в материальном теле. И точно так же Бог может прийти в материальный мир, и мы его увидим своими материальными глазами. И это также называется воплощение. Но воплощение Бога очень сильно отличается от нашего воплощения. А именно, мы воплощаемся, повинуясь закону кармы. И мы находимся под управлением закона кармы, действий и последствий. И мы находимся под управлением законов материальной природы. Наше тело подчиняется законам материальной природы. Но когда воплощается Бог, то хотя его тело и кажется нам материальным, нам кажется, что это так, ну, такой же человек, как и мы. На самом деле, его тело полностью духовно. Он просто сделал его видимым нашим материальным глазам. А на самом деле оно полностью духовно в том смысле, что оно, в частности, не подчиняется законам материальной природы. Он может делать с помощью этого тела все, что захочет. И об этом очень много есть в ведических писаниях. Например, есть такое писание Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана. Там описано достаточно много воплощений Бога. Как Бог в разные времена приходил, в каком виде, в каком облике, чем он занимался. Но это было в основном очень-очень давно. Это такая седая древность, что, конечно же, материалисты не признают это как исторические описания. Они говорят, ну, это мифология, да? Например, наверное, вы слышали Рамаяна, да? Рама. Истории о Раме, эпос Рамаяна и так далее. Это описание прихода Бога в материальный мир и его деятельности в этом материальном мире, как Господа Рамы или Рамачандры. Затем Махабхарата. Все слышали о Махабхарате. Это древний индийский эпос, там описаны события, в которых принимает участие Кришна. Кто такой Кришна? Кришна – это Бог, который не зашел в материальный мир. Воплощение Бога. Да? Кришна. Или на санскрите это называется аватара. Аватара означает «тот, кто нисходит». То есть есть разные аватары. Рама, Кришна. Кришна 5000 лет назад. Но это тоже ученые-материалисты не признают как исторические события. Это тоже там мифология и все такое. Да? Ну, был там кто-то, да, ну вот его так описали и так далее. Вот так они говорят. Нет, мы признаем то, что написано в священных писаниях, в Шримад Бхагаватам. Как там написано, так и было. Итак, Кришна это 5000 лет назад, Рама еще раньше, а затем Господь Чайтанья 500 лет назад. То есть по сравнению с другими аватарами, можно сказать, совсем недавно. Да? Может быть, вы считаете, что 500 лет назад это очень давно, но если вы познакомитесь с ведическими писаниями, какие события там описаны, как давно они происходили, то естественно, вы начнете чувствовать, что 500 лет назад это совсем-совсем недавно. И это уже зафиксировано в истории, и поэтому даже для материалистичных людей Чайтанья имеет очень осязаемые черты, да, историческая личность. Но материалисты не признают, что это сам Бог, это признают преданные Бога. Удивительные описания есть жизни, деятельности Господа Чайтаньи. Так вот, чему же он учил? Он учил любви к Богу. И он учил тому, как мы можем развить эту любовь к Богу. Какой метод? Метод, который он нам дал. Он говорил, что это самый легкий метод, самый эффективный. Это слушание и повторение имен Бога. Или мантра-медитация. То есть технически это называется мантра-медитация.
Вот что такое настоящая духовная медитация. Это то, что позволяет вам развить вашу дремлющую любовь к Богу. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого из нас. Она там уже есть, просто она скрыта. Она не проявлена. Почему она скрыта? Потому что наше сердце покрывает всевозможные материальные желания, всевозможные загрязнения. И человек, который занимается духовной практикой, он должен понимать, что если я хочу достичь какого-то духовного осознания, мне нужно убрать эти загрязнения, мне нужно их очистить. Это на самом деле серьезная работа. Но этим может заниматься каждый, и начать очень легко. Очень легко. Вы уже это начали. Если вы просто слушали имена Бога, вы уже занимались мантра-медитацией. Вы уже немного очистились. Вам нужно просто продолжать. Это несложно. Слушать и воспевать имена Бога несложно. Этот метод очень простой. И это можно понять, почему. Почему в наше время Господь дает нам такой легкий и простой метод. Потому что мы не можем заниматься сейчас сложными методами. Мы живем в такое время, которое называется Кали-юга. Возможно, вы слышали о Кали-юге. Есть периоды времени. Время, в общем-то, идет циклично, да? Как есть зима, весна, лето, осень, потом опять зима, весна, лето, осень. Точно так же в широком масштабе времени есть очень длинные промежутки, которые идут один за другим. Они называются юги. Но если времена года одинаковы по длительности, то юги разные по длительности. Первая юга называется Сатья-юга или Золотой век. Она самая длинная. И в это время люди обладают феноменальными способностями с нашей точки зрения. Они могут медитировать днями, не отвлекаясь, понимаете? Они могут сидеть без движения, полностью погрузившись внутрь себя, да? Сосредоточив свой ум внутренне. Это называется безмолвная медитация, медитация в уме. Это один из методов тоже достижения духовного осознания, но в наше время применять его практически невозможно. В Сатья-йогу было можно. И в Сатья-йогу этот метод был предписан как метод достижения духовного осознания. Тогда не было таких факторов, которые есть сейчас, которые очень сильно нас отвлекают. Жизнь была очень долгая. В Сатья-йогу продолжительность человеческой жизни составляла порядка 100 тысяч лет. В материальном смысле ситуация была наилучшая, которая только может быть в материальном мире. Воздух был чистый. Никаких комаров, ничего такого, что мешает медитации, да? Все люди были очень духовно продвинуты, управляли святые цари. Тем, кто хотел заниматься духовной практикой, не мешало ничто. Им не надо было ходить на работу, понимаете? Они просто могли сидеть под деревом, теплый климат, помедитировал сутки, вышел из медитации, пошел, скушал прекрасный вкусный плод, который растет прямо вот здесь, на этом дереве. Ну, рай, понимаете, земной рай, это Сатья-юга. Затем Трета-юга. Уже ситуация становится немножко хуже. Небольшой порок появляется в умах людей. Меньше благости. И, соответственно, другой метод, предписанный священными писаниями для достижения духовного осознания. Это метод ведических жертвоприношений. Следующая юга еще короче. Называется Двапара-юга. То есть еще менее благоприятное время, больше порока вокруг. Труднее заниматься духовной практикой. Жизнь короче. При переходе от юги к юге продолжительность жизни сокращается в 10 раз. Значит, Трета-юга – это уже не 100 тысяч лет, а 10 тысяч лет. Двапара-юга – это уже тысячи лет. Ситуация вокруг становится хуже. И метод духовного осознания другой – это храмовое поклонение.
И, наконец, четвертая юга – это Кали-юга или Железный век. Да? Трета-юга назывался Серебряный век, Двапара-юга – Медный век, а Кали-юга – Железный век. Это то время, в которое мы живем сейчас. Очень тяжелое время. И Железный век еще называется потому, что сердца людей подобны железу. Очень мало милости, очень мало любви. В основном сознание у людей очень жесткое. Его еще называют век ссор, хаоса и замешательства. И память у людей хуже, все хуже и хуже от юги к юге. Продолжительность жизни все меньше и меньше. В наше время еще в 10 раз меньше, то есть порядка 100 лет, не больше. И духовной практикой заниматься очень тяжело. Самые разные факторы нам мешают. Поэтому метод, который Господь дает для этого века, должен быть самый эффективный, самый действенный. И этот метод есть слушание и воспевание имен Бога или мантра-медитация. Именно поэтому Господь Чайтанья пришел и принес нам этот метод. Итак, наша духовная медитация заключается в том, что мы просто стараемся сосредоточить свой ум на звуке имен Бога. Мантра. Мантра переводится как то, что освобождает ум. Ман, ум, тра, отвлечь или освободить. Мантра. Что такое мантра? Мантра – это имена Бога, слова Бога и описание Бога. Это все мантры. На это все можно медитировать. И я вижу, здесь появилась Юля. Я не заметил, когда Юля появилась. Юля, я приветствую вас. Рад вас видеть в нашем списке. Я сейчас перехожу к практике. Вы мне задавали вопрос в свое время, уже довольно давно, на который я не удосужился до сих пор ответить. Я прошу прощения. И сейчас я воспользуюсь возможностью ответить на ваш вопрос. Я сейчас перехожу непосредственно к практике. Многие из вас знакомы с нашей практикой. Я, конечно, мог бы и хотел бы вам рассказать еще очень много всего интересного, но нужно теоретическую часть заканчивать и переходить непосредственно к нашей практике медитации. И в ходе рассказа о практике медитации я постараюсь ответить на ваш вопрос. На нашем сайте haribol.ru в разделе «Медитации» подробно описана наша практика. Это статья, которая называется «Урок медитации». Поэтому я не буду слишком подробно на этом останавливаться. Если вы хотите услышать какие-то подробности, то после нашей медитации будут вопросы и ответы, и вы сможете задать свой вопрос. Я с радостью на него отвечу более подробно. Итак, в чем же заключается этот метод мантра-медитации? Есть различные варианты практики мантра-медитации. У нас в статье «Урок медитации» описаны три основные, скажем так. Мы сейчас непосредственно будем использовать две из них, две эти практики. Значит, первая практика также связана с некоторым телесным упражнением, а именно с дыхательным упражнением, которое очень хорошо помогает успокоить ум. Это медитация Гауранга. Вот сейчас я вам показываю карточку, которая будет нам помогать медитировать на мантру Гауранга. Что такое Гауранга? Это имя Господа Чайтаньи. У него не только было имя Чайтанья, Чайтанья Махапрабху, Вишвамбхара, но его также называли Гауранга. Это имя означает «золотой» или «золотистый», потому что цвет его тела был золотистый. В принципе, нам всем знакомо это корень этого слова. Вообще слово санскритское, оно состоит из двух частей – «гаура» и «анга». Вообще на санскрите оно пишется «гауранга». То есть там в начале после «г» стоит такой звук, который обозначается двумя буквами «а» и «у», «ау». Но иногда он превращается в «о». И мы знакомы с этим корнем в разных видах, и когда там «ау», и когда там «о». Например, слово «оранжевый». Вот это первое слово «ора», да? Первая часть этого слова «ора» Это тот же самый корень, что и в гауранга. Да? Я не знаю, с какого языка пришло это слово, но оно пришло к нам в таком виде. Оранжевый, да? А есть слова, в которых мы видим аура. Например, слово аура, тот же корень. Или, например, утренняя заря, как называется. Она называется аврора. Там уже ав, но это тот же корень, аура. Так вот, означает это слово золотистый. Если кто-то знаком с химическими терминами, да, вам сразу на ум должно прийти аурум. По латыни аурум это что? Золото, правильно? Кто-то из вас, возможно, знал, что золото по латыни называется аурум. Ну и, наверное, другие слова существуют, но этого уже достаточно. То есть в нашем языке этот корень существует. Золотой означает золотистый. Апельсин оранжевый, золотой, да? И вот Господь Гауранга золотой. Золотой Господь. Я вам сейчас покажу другой слайд. Здесь вы тоже видите Господь Чайтанья, но немножко с другим написанием, да, через ау. Если быть совсем строгим в санскрите, то надо писать так. Но иногда пишут по-разному. Вы можете встретить написание с двумя буквами «О Гоуранга», да, или с одним «О Гоуранга», или с «О Гоуранга», или вот такое «Гауранга». Вы должны понимать, вот мы уже насчитали 4 написания, это все одно и то же слово, одно и то же имя. По большому счету не имеет значения, как вы это напишете. Звук «ау» в санскрите произносится как что-то среднее между нашим «ау» и нашим «о». Наши духовные учители последнего времени, прошлого века, они из Бенгалии. В Бенгалии говорят на бенгальском языке, у них характерно оканье. Для бенгальского характерно оканье. Они говорят, я сам не слышал, но, по-видимому, они говорят что-то вроде «гоуранга». Затем это знание перешло уже на весь мир. Его взяли ученики, которые были англоязычными. У них сочетание букв «ау» вообще произносится как «о». Например, мы говорим «аудио», они говорят «одио». Мы говорим «аура», они говорят «ора». Отсюда произношение «гоуранга». То есть это на самом деле не важно. Чем хороша духовная медитация? Что если у вас какие-то особенности произношения, это все не имеет значения. Господь знает, к кому вы обращаетесь. Тогда как если вы применяете мантры для достижения каких-то материальных результатов, здесь уже очень важно именно совершенно точное правильное произношение. Но мантры для материальных результатов – это как бы уже отдельная тема, я ее касаться здесь больше не буду. В духовной медитации особенности произношения не имеют значения. Главное, чтобы вы получили мантру из чистого источника и понимали, к кому она относится. Но даже если вы не понимаете, к кому она относится, мантра медитация настолько сильна, что даже если человек случайно услышит гауранга и даже не будет знать, что это за слово, и просто повторит его, он все равно будет очищаться. Это все равно будет приносить духовный результат. Итак, медитация гауранга выглядит таким образом, что мы садимся прямо, стараемся держать спину прямо, можем закрыть глаза, чтобы внешний мир нас не отвлекал, и делаем глубокий вдох, а затем выдох. Медленный выдох, полный, полностью освобождаем легкие от воздуха и при этом стараемся расслабиться. Расслабить все части тела, лицо, шею, снять напряжение. Это как бы материальная часть, вот этой матчасть этой медитации, поскольку она идет в сочетании с телесной практикой, которая помогает нам сосредоточиться. Да? И вот после того, как мы таким образом расслабились, мы снова делаем глубокий вдох и на выдохе произносим мантру гауранга по слогам вот таким образом. Я сейчас один раз покажу. Гауранга. То есть мы медленно, мягко вдохнули, а затем точно так же медленно и мягко выдохнули и на выдохе произнесли мантру гауранга. И продолжаем таким же образом. Медленный мягкий вдох. И на вдохе мы произносим мантру гауранга, но уже в уме. И при такой медитации, при любой мантра-медитации, то, что мы стараемся сделать, это мы стараемся сосредоточивать ум на звуке. Значит, в медитации Гауранга на выдохе мы непосредственно слышим звук и стараемся сосредоточить ум на нем, а при вдохе мы стараемся сосредоточить ум на умственном произнесении мантры. Вот такая медитация. И если вы замечаете, что ум отвлекся, то вы стараетесь мягко вернуть свое внимание снова на звук мантры. Я надеюсь, это понятно, да? Итак, сейчас мы коротко проделаем эту медитацию. Вы будете слышать меня и себя. Я буду слышать только себя. Да, к сожалению, наш сейчас технический антураж такой, что мы не можем слушать все друг друга. Ну, ничего не поделаешь. Сейчас несколько минут, недолго, попрактикуем эту медитацию. Итак, все сели прямо. Ступни лучше поставить на пол, тоже прямо. Глубокий, мягкий, медленный вдох. Затем выдох и при этом расслабление. Начинаем нашу медитацию. Все медленно, мягко и глубоко вдохнули. При вдохе не забывайте, что мы медитируем в уме. Гауранга. 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 Гауранга.
Еще два раза. Гауранга. Харибол. Возможно, вы заметили, по крайней мере, я хорошо заметил, что на выдохе, когда идет звук мантры, легче сосредоточиваться, чем на вдохе, когда вы пытаетесь медитировать на мантру просто в уме. Потому что вы можете забыть, что нужно медитировать на мантру в уме на вдохе, но когда вы произносите звук, это вам помогает. Кто это заметил, можете поставить плюсик. Поэтому именно мантра-медитация на звук. Вот, видите, очень многие заметили. Медитация на звук. Звук должен войти в ваши уши. При этом задействуется ваше чувство слуха. Это очень помогает. По сравнению с тем, чем если вы просто пытаетесь медитировать в уме. Хотя это тоже медитация. Вы можете медитировать на мантру в уме, да? Но Господь Чайтанья предписывал именно медитацию на трансцендентный звук. Следующая практика индивидуальная. Она называется джапа-медитация или джапа-йога. Это практика, в которой мы используем четки. Я лишь коротко расскажу. Мы не будем сегодня этим заниматься. Вы можете сами прочитать об этом в статье «Урок медитации» и можете сами заниматься джапа-йогой. Я лишь скажу, что эта практика предписана духовными учителями нашей цепи ученической преемственности в качестве регулярной ежедневной. А если медитацию Гауранга, вообще вы научились этой медитации, вы можете ее практиковать на регулярной основе. Это очень хороший вид медитации. Но непосредственно предписано в качестве ежедневной обязательной практики для того, кто занимается этой практикой бхакти-йоги, которую мы учим, именно медитация джапа-йога с использованием четок. В этой медитации вы произносите также мантру вслух, но при этом вы считаете количество раз, которые вы произнесли мантру. И для этого используются четки. Четки – это как такой своего рода счетный механизм. Да, вы перебираете четки и вы держите одну бусину четок до тех пор, пока не произнесли всю мантру. Вот как произнесли мантру, переходите на следующую бусину. Снова произносите целиком мантру один раз. Переходите на следующую бусину. И таким образом у нас на четках 108 бусин, не считая головной бусины. На головной бусине мы не произносим мантру, которую мы произносим на всех бусинах. То есть 108 бусин, вы 108 раз произнесли мантру. То есть это называется, вы сделали один круг джапы. То есть если вы знаете, что вы сделали один круг джапы, значит вы произнесли 108 раз мантру. И Господь Чайтанья именно предписывал урегулировать свою практику таким образом, чтобы сделать в течение дня свой минимум. Минимум повторений мантры. Значит, мантра, которая повторяется на четках, это не мантра Гауранга, это мантра, которая называется Маха-мантра. Маха означает «великая», Ну, наверняка все вы знакомы с маха-мантрой. Опять же, я всех отсылаю к статье «Урок медитации» на сайте Haribol.ru. Сейчас я вам только коротко покажу маха-мантру. Ее еще называют мантра Хари Кришна. Так вот, на четках мы повторяем целиком мантру Хари Кришна на каждой бусине. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот так. Теперь я отвечу на вопрос. Вопрос был такой. В чем разница повторения имен Бога на четках и без них? Повторение маха-мантры без четок приносит меньше пользы? Знак вопроса. Нет, я не могу сказать, что повторение маха-мантры без четок приносит меньше пользы. Вообще, если говорить в общем и целом, мы не занимаемся измерением пользы при мантра-медитации. Да? Если вы произносите имя Бога, это как бы абсолютная деятельность духа или души. Поэтому мы не можем эту деятельность мерить какими-то материальными мерками. Поэтому, в общем-то, само высказывание в данном случае не является корректным, да? Что вот такое повторение имен Бога приносит больше пользы, а вот такое повторение приносит меньше пользы. Хотя существуют различные нюансы в данном случае. Значит, в чем разница повторения имен Бога на четках и без них? Разница такая, что если вы повторяете имена Бога на четках, как предписано ачарьями, духовными учителями, то вы можете считать, и это прямо предписано, что вы должны считать, да, потому что вы можете также перебирать четки, но не считать. Вы можете просто перебирать четки и говорить «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари», да? Но при этом не считать, сколько вы сделали кругов. Ну, вот там перебрали несколько бусин там, или полкруга и оставили. Потом через какое-то время еще. Так тоже можно делать. Но если вы занимаетесь практикой джапа-йога на регулярной основе, вы должны обязательно насчитать свой минимум на четках. И тогда вы выполнили наставление Господа Чайтаньи, вы выполнили наставление ачарьев, да, духовных учителей. В этом разница. И, собственно говоря, только в этом. Поэтому считать нужно. Считать нужно. Но вы можете также повторять маха-мантру, не считая. Но это не будет засчитываться в ваши круги. Это будет просто как бы дополнительное. Да? Дополнительное. Но если вы подошли к концу дня, и вы насчитали, например, допустим, вы делаете 4 круга на четках. Каждый день. Вы приняли такое решение. Я делаю 4 круга. И вы в течение дня насчитали 3 круга. Но в то же время у вас были такие промежутки, когда вы просто повторяли маха-мантру без четок. Или просто напевали маха-мантру. Или она у вас крутилась в уме. Или вы просто так перебирали четки, не считая, и повторяли маха-мантру. То вот в этом случае вы не считали, поэтому вы не можете добавить это повторение мантры к своим кругам. Вы пришли к концу дня с 3 кругами, и у вас остался долг 1 круг. Вы должны пройти его четко, считая каждую бусину, да, перебирая каждую бусину, что вы прошли весь круг. И тогда вы выполнили свою дневную норму. А все остальные повторения, они уже идут как бы в дополнение к этому. Я надеюсь, что я понятно объяснил. Вот такой ответ. Да, плюс еще к тому, если вы используете четки, то вы задействуете дополнительное чувство, а именно чувство осязания. И вот это прикосновение к четкам, оно также может помогать вам сосредоточиваться на звуке мантры. Потому что в противном случае ваше чувство осязания могло быть связано как-то с материальным миром, а так оно связано с четками. Четки – это предмет, который используется в духовной практике. В этом смысле это не материальный предмет, да? Это уже предмет духовный. А тем более, если это четки, сделанные, например, из священного дерева туласи, или же если это четки, которые держал в руках духовный учитель, то
вы таким образом дополнительно общаетесь с этими личностями. То есть вы получаете как бы дополнительную от этого, дополнительную пользу, можно так сказать. Итак, следующая, третья практика – это совместное воспевание имен Бога или киртан. Что такое киртан? Это когда два человека или больше, то есть несколько человек, поют вместе. Обычно это делается так, что один человек ведет, а все остальные следуют. То есть это так получается попеременно. Сначала ведущий ведет, все слушают, потом все поют, ведущий слушает. Это киртан. Слушание и повторение. Шраванам, киртанам. Слушание, повторение. В киртане мы будем использовать две мантры. Это мантра Харибол Нитай Гаур, Нитай Гаур Харибол и Гопала Говинда Рама Мадана Мохана. Также можно использовать в киртане любую другую мантру, например, Маха мантру или мантру Гауранга. Но мы будем сейчас использовать сначала эти две мантры, а потом, пожалуйста, посмотрите на карточку, познакомьтесь с произнесением этих мантр. Если вы их не запомнили, во время киртана вы можете просто смотреть на эту карточку и таким образом повторять эти мантры, читать. Итак, вот эти две мантры. Харибол Нитай Гаур, Нитай Гаур Харибол. Харибол означает «воспевайте, повторяйте имена Бога». Нитай Гаур – это имена Господа. Нитай означает «вечный», Гаур означает «золотистый», так же, как Гауранга. И Гопала Говинда Рама Мадана Мохана – это четыре имени Бога. Гопала, Говинда, Рама и Мадана Мохана. Мадана Мохана – это одно имя. Значит, киртан мы проведем таким образом, что я буду играть на гитаре и петь эти мантры. Вы слушаете, а потом вы у себя дома поете. К сожалению, я вас услышать не смогу. Поэтому я просто буду пропевать мантру в уме и надеюсь, что мы с вами пойдем с одинаковой скоростью. Но поскольку это не очень интересно так заниматься совместной медитацией, только несколько раз мы так пропоем эти мантры, да, сначала я, потом вы, сначала я, потом вы. А потом я скажу, что мы воспеваем вместе. И уже пойду непрерывно, и мы все будем петь вместе. Это тоже, такой метод тоже есть, когда все поют вместе. И мы таким образом немножко попоем, после чего вы сможете задать свои вопросы. Итак, я беру гитару. Начинаем. Сначала я, потом вы, да? А потом все вместе. Я скажу.
Большое спасибо. Я надеюсь, что вы все приняли участие в нашем киртане. Сейчас мы переходим к вопросам и ответам. Я приглашаю вас задавать вопросы в чате. Пожалуйста, вот я вижу, уже есть вопрос. Возможно ли достичь сознания Кришны, находясь в гуне страсти? Хороший вопрос. Смотря что вы под этим понимаете, находясь в гуне страсти. Конечно же, если вы считаете, что вы в данный момент находитесь в гуне страсти. А для тех, кто не знает, я вкратце объясню, что есть три гуны природы. Что такое гуна? Гуна – это санскритское слово, оно переводится как веревка. Но в данном случае, в переносном смысле, гуна означает качество. То есть гуна также означает качество. Есть три качества или три силы природы, которые управляют материальным миром. Это благость, страсть и невежество. Три гуны. Если вы считаете, что вы находитесь под сильным влиянием гуны страсти, то нет никакого сомнения в том, что вы, конечно же, можете достичь сознания Кришны. Без сомнения. Даже если вы находитесь под влиянием гуны невежества, вы все равно можете достичь сознания Кришны, сознания Бога. Но прежде чем достичь этого сознания, вам нужно будет очиститься от влияния гун невежества и страсти. И не только от влияния этих гун, но вам нужно будет даже пойти дальше гуны благости, материальной благости, потому что сознание Кришны находится полностью за пределами влияния трех гун. Вот. Понимаете, здесь немножко терминологический такой, может быть, непростой на первый взгляд вопрос. Что значит достичь сознания Кришны? Что значит достичь сознания Кришны? Если вы проходите путь очищения полностью до конца, достигаете высшей цели, вы, по сути дела, достигаете духовного мира. Это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны – это и есть духовный мир. Если вы вернулись в материальный мир, ваше сознание полностью очищено от всех материальных желаний, от всех материальных качеств, загрязнений. Вы вернулись в духовный мир, вы встретились с Богом, вы увидели Бога. Да? Затем, когда вы нисходите в материальный мир, он уже не оказывает на вас влияния. Вы достигли чистого сознания Кришны. Такая личность называется чистый преданный Бога или настоящий духовный учитель. Да? Такая личность квалифицирована. Такой человек квалифицирован быть духовным учителем, гуру. Да? Принимать учеников и вести их к сознанию Бога. Он знает Бога, он в состоянии привести своих учеников к Богу. Такой человек уже не подвержен влиянию материального мира. И он не находится в гуне невежества, страсти или благости. Хотя эти гуны продолжают как бы свою работу на уровне тела. На уровне тела. Они продолжают свою работу. Но его сознание никоим образом не попадает под влияние тела и, соответственно, под влияние этих трех гун. То есть он перестает полностью отождествлять себя с телом. Вот что. То есть если вы еще находитесь в гуне страсти, либо в гуне невежества, либо в гуне благости, но материальной, нечистой благости, это значит, что вы еще не достигли чистого сознания Кришны. Вот что это значит. Но вы можете временами пребывать в сознании Кришны. То есть вы можете пребывать в сознании Кришны, там, я не знаю, 1% времени, или 5% времени, или 50% времени, понимаете? Например, когда вы сосредоточили свой ум на звуке святых имен, вы, по сути дела, вошли в духовный мир. Вы не в материальном мире, вы в духовном мире. Вы окружены этим пузырьком трансцендентного звука. Понимаете? И вы в каком-то смысле не в материальном мире. Но затем ваше сознание направляется, отвлекается от имени Бога и направляется на что-то материальное. Какие-то материальные желания, материальные мысли. И вы немедленно снова оказываетесь в материальном мире под влиянием тех гун, от которых ваше сознание еще не очистилось. Вот так это работает. Поэтому человек, который еще не очистился полностью, ему приходится прилагать усилия для того, чтобы направить свое внимание, свое сознание на духовный мир. И тот, кто занимается практикой бхакти-йоги, он знает, как это делать, потому что его учат этому, он знает. Да? И вы, Юля, вы знаете, как это делать, я надеюсь. Как направлять свой ум на духовный мир. Это можно делать в разных формах. Я в начале нашего вебинара об этом говорил. Вот такой ответ. Так что не нужно думать, что «О, я слишком загрязнен, я не могу заниматься мантра-медитацией». Мантра-медитацией может начать заниматься любой. Как вы можете стать чистыми, если вы не будете применять процесс очищения? Да? Для того, чтобы очиститься, нужно применять процесс очищения. Так вы можете привести свое сознание к чистому состоянию полной чистоты. Если нет духовного учителя. Хороший вопрос. Вы должны слушать духовного учителя. И то, что я вам сейчас стараюсь передать, это то, что я узнал от своего духовного учителя. То есть, по сути дела, вы уже получаете информацию, вы получаете наставление от духовного учителя, и вы уже можете применять этот процесс и посмотреть, как он работает, этот процесс. Вы можете взять эту мантра-медитацию и применять ее в своей жизни на регулярной основе. Вот вы, например, Алла, вы делаете регулярно на четках или нет? Это то, что наш духовный учитель говорит делать. Если вы это делаете в своей жизни, то вы таким образом выполняете наставление духовного учителя. Вы доставляете ему удовольствие. И таким образом, вот вы говорите, что вы делаете на четках. Очень хорошо. Значит, это как бы основа вашего движения вперед в духовной жизни. Вы можете узнавать больше наставлений. В общем-то, для этого мы наши вебинары и задумали, организовали, для того, чтобы передавать это знание, эту информацию. И таким образом как бы вас мотивировать в том, чтобы вы продолжали свою духовную практику. Если вы будете это делать, ваш интерес будет возрастать, то, возможно, вы захотите встретиться с нами непосредственно. А также вы можете читать довольно много текстов нашего духовного учителя на сайте haribol.ru. Либо вы можете встретиться с нами непосредственно. Если вы находитесь в городе, где есть наши представители, я вам могу дать контакт. Если же вы там, где наших представителей нет, то, возможно, вы найдете возможность приехать на один из наших сборов, они называются ретриты, и познакомиться с нами непосредственно. Ретрит – это прекрасное событие, прекрасное время. У нас много киртанов, много медитаций совместной, много просветляющих духовных лекций. И таким образом вы сможете познакомиться с нашим духовным учителем. Есть еще какие-нибудь вопросы? Я вижу, что больше вопросов нет. Всем большое спасибо за участие. Приглашаю вас на наши веб-сайты haribol.ru, valakirya.ru и на наши вебинары. Haribol.